Виктория Казимировна. В Америке я не бывал, и о ней, прям скажу, ничего не знаю. А вот из иностранных держав про Польшу знаю, и даже могу ее разоблачить. В германскую войну я 3 года ходил по польской земле, и, конечно, изучил эту нацию. Нет, это уже очень чересчур гордая нация, и среди них женское население особенно задается. Но между тем однажды я встретил одну польскую панянку и ее полюбил, и через это такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает. И нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман, что она, прелестная красавица, не скажет, то я и делаю. Убить человека я, скажем, не согласен, рука дрогнет. А тут убил, и другого престарелого мельника убил, хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости. А сам подумать грустно. Ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и подлую ее ручку целовал. Было такое польское местечко Крева. На одном конце пригорок немцы окопались, на другом обратно пригорок мы окопчики взрыли. И польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками во враге. Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришка кому покинуть грустно, остались. И как они так существовали, подумать странно. Пуля так и свистит над ними, а они ничего, живут себе прежней жизнью. Ходили мы к ним в гости, бывало, в разведку, либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу. К мельнику все больше ходили. Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала, имеет, говорит он, деньжонки капиталом, да только не говорит где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока чего-то пугается и скрывает. А мельник точно скрывал свои деньжонки. В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие. Пусть, говорит, они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки. А берут как липку и бросят за свои любезные, даром, что свои родные родственники. Мельника этого я понимал и ему сочувствовал, да только какое уж там сочувствовал семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь приметил я синий. Хорошо-с, баловали они старичка. Старик кабенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги. А была у мельника семья. Баба его престарелая, да не родная дочка, прелестная панянка Виктория Казимировна. Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства. Все воистину есть правда, и босички-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. Была тогда другая особа, тоже, может быть, полячка, супруга молодого князя вашего сиятельства. А что касается Виктории Казимировны, то быть ее, конечно, тогда не могло. Была она в другой раз и по другому делу. Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника. И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения. Только помню, пришли раз к мельнику, сидим, хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится. То, знаете ли, плечиком, то ножкой. Фу, ты восхищаюсь, какой интересный случай. А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее, да отмалчиваюсь. Только попозже берет она меня за руку, любуется мной. Я, говорит, господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить. Так сказала. И уже имею что-то в груди. Только, говорит, есть у меня до вас просьбишка. Спасите, говорит, меня ради Бога. Желаю, говорит, уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там, в польский город, потому что, сами видите, погибаю я здесь курам насмерть. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, говорит, против отца не злоупотребляю, но не сегодня-завтра он, безусловно, помрет, болезнь у него, жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет. Начал я тут удивляться, а она прям-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любуется. «Ах, — говорит, — Назар Ильич, господин Синебрюхов, вы самый здесь развитой и прелестный человек, и как-нибудь вы это сделаете». «Хорошо-с, придумал я такую хитрость. Скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крева. Он, безусловно, вынет свое добро. Тут мы и заставим его поделить. Прихожу на завтра к ним, сам знаете ли, бороденку подстриг, блюзу гимнастерку новую надел, являюсь прям-таки парадным женишком. Сейчас, говорю, Викторичка, все будет исполнено. Подхожу демонстративно к мельнику, так и так говорю, теперь говорю вам, старичок, каюк-компания, выйдет завтра приказ по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крева». Ох, как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке. И сам, как был в нижних подштаниках, шась за дверь и слова никому не молвил. Вышел он на двор, и я тихонько следом. А дело ночное было. Луна, каждая даже травинка виднеется, и идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь. А немец, помню, что это тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет, ойкнет и за грудь скорее. Смотрю, и кровь по белому каплет. Ну, думаю, произошла беда, пуля. Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому. Только смотрю, пошел он как-то жутко, ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная. Забежал я к нему, сам пугаюсь, хвать да хвать его за руку, а рука уж холодеет, и смотрю, в нем дыхания нет, покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит. Земля к себе покойника требует. Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скосился. И такой в халупе страх настал, сидим и дышать даже жутко. Так вот помер мельник через меня, и сгинули во веки веков его деньжонки капиталом. А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет, и всю неделю плачет, не сохнут слезы. А как приду к ней, гонит и видеть меня не может. Так прошла, запомнил, неделя. Являюсь к ней, слез смотрю нету, и подступает она ко мне даже любовно. «Что ж, — говорит, — ты сделал, Назар Ильич, господин Синебрюхов? Ты, — говорит, — во всем виноват. Ты теперь и раскаивайся. Ты, — говорит, — погубил моего отца, и через это я окончательно лишилась его деньжонок. И теперь достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, иначе, — говорит, — ты первый для меня преступник. И уйду я знаю куда, в обоз. Звал меня в любовнице прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки с браслеткой. Покачал я пригорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько. «Пойду, — говорит, — поджидает меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич, господин Синебрюхов». «Стой, — говорю, — стой, Виктория, дай, — говорю, — срок дела. Это обдумать надо». «А чего, — говорит, — его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу». И осенила тут меня мысль. На войне, думаю, все можно. Будут, может, немцы наступать. Пошурую по карманам, если на то пошло. А вскоре и вышел подходящий случай. Была у нас в окопах пушечка. Эх, дай бог память. Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис. Дульце у нее тонехонькое, снаряд и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо, стрельнет и норовит взорвать что побольше. Над ней командир был, морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто. А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп. Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и пушечка. Германии она очень досаждала. В польский костел она била по кумполу, потому что там был германский наблюдатель. По пулеметам тоже била. И прямо по немцам она не давала никакого спасения. Так вот, вышел случай. Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть, затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось, удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а под часок, дрянь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли. Ну ладно, пошел. Только играет он в карты, выигрывает, и сучий сын не поинтересуется посмотреть, что случилось. А случилось, немцы пушечкин затвор стибрили. К утру только пошел под часок пушечки и зрит, лежит часовой, безусловно, мертвый, и кругом кража. Ох и было же, что тогда! Морской подпоручик Винчи тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а под часку веером три карты. А к вечеру едет, волнуется генерал, ваше превосходительство. Ничего себе, хороший генерал. Но, конечно, не очень уж. Вот он только взглянул на взвод, и гнев его прошел. 30 человек, как один, в зубах по карте держит. Усмехнулся генерал. Выходи, говорит, отборные орлы, налетай на немцев, разоряй внешнего врага. Вышли тут, запомнил, 5 человек, и я с ними. Генерал, ваше превосходительство, восхищается нами. Ночью, говорит, летите, отборные орлы, режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет, и, если случится, пушечкин затвор. Хорошо-с. К ночи мы и пошли. Я-то играючи пошел, мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег, я, знаете ли, счастье вынул. В 1900 должно быть, что в 16-м году запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик, с птицей он ходил. На груди у него клетка, а в клетке не попка, попка-то зеленая, а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь, такая ученая, клювом вынимала счастье, кому что. А мне запомнил, планета рак и жизнь предсказана до 90 лет. И еще там многое, что предсказано, что я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности. И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи. Подошли мы к немецкой проволоке. Темь, луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз, спустились вниз в окопчики в германские. Прошли шагов с полста, пулемет, пожалуйста. Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же. Очень мне это было неприятно, жутковато и вообще, знаете ли, ночной кошмар. Хорошо-с. Сняли пулемет с катков, разобрали кому что, кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули самую, что ни на есть, тяжесть, тело пулемета. Почти что целый пулемет. И такой, провались он совсем, притяжеленный был. Те налегке, шаг да шаг, и скрылись от меня. А я пыхчу, затрудняюсь, поскольку мне досталась такая тяжесть. Мне бы наверх ползти. Да смотрю, проход сообщения. Я в проход сообщения, а из-за угла вдруг германец, приздоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул. Только чую, германец стрельнуть хочет, голова на мушке. Другой оробел бы, другой ух, как оробел бы, а я ничего, стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину, либо щелкни затвором, тут, безусловно, мне и конец. Так вот, стоим друг против дружки, и всего-то до нас 5 шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад, тут я в него и стрельнул. И вспомнил, чего задумал. Подполз к нему, пошарил по карману. Противно. Ну, да ничего, превозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре. Немцы все часишки в футляре носят. Взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки. Нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти? Стал я через проволоку продираться. Трудно. Может быть, час или больше лез. Всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, кровь так и льет. и забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили. А место, смотрю, вполне открытое было, и подальше травы даже нет. Лысое место. А до халуп шагов 300. Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич, господин Синебрюхов, благо трава спасает. Хорошо, лежу. А немцы, может быть, очень обиделись, стибрили у них пулемет, и двоих почем зря убили, мстят, стреляют, прям скажу, без остановки. К полудню перестали стрелять, да только смотрю, чуть кто проявится в нашей русской стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они настороже, и нужно лежать до вечера. Хорошо-с. Лежу час, едва лежу, интересуюсь бумажником, денег немало, только все иностранные. Часишками любуюсь, а солнце прямо так и бьет в голову, и дух у меня замирать стал, и жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю, сверху на меня ворон спускается. Я лежу живой, а он, может, думает, что падали, спускается. Я на него тихонько шикаю, говорю, пошел, провал тебя возьми. Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня наседает. И ведь такая птичья нечисть прямо на грудь садится. А поймать я никак его не поймаю, руки изувечены, не гнутся. А он еще бьется больно клювом и крылами. Я отмахнусь, он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь гадюк на руке чует. Ну, думаю, пропал Назар Ильич, господин Синебрюхов. Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря. Немцы, безусловно, сейчас заприметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось, ворон при жизни человека жрет. Бились так мы долго, я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прям-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены, кровь текет. А тут еще он щиплет, и такая злоба к нему напала. Только он на меня устремился, как я на него крикну, «Кыш!» — кричу, паршивец! Крикнул, и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю... Змеей ползут германцы к проволоке. Вскочил я на ноги, бегу, винтовка по ногам бьется, а пулемет наземь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я к земле не припадаю, бегу. И как я добежал до первых халуп, прямо скажу, не знаю. Только добежал, смотрю, из плеча кровь текет, ранен. Тут по захолупами шаг за шагом дошел до своих и скосился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе, в полковом околотке. Только хвать-похвать за карман, часишки тут, а кабаньего бумажника как не бывало. То ли я на месте его оставил, ворон спрятать помешал, то ли выкрали санитары. Заплакал я пригорько, махнул на все рукой и стал поправляться. Только узнаю. Живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна. Хорошо-с. Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину. Вхожу в халупу. «Здрасте, — говорю, — ваше высокоблагородие, и здрасте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна». Тут, смотрю, смутились они оба, а он встает, ее заслоняет. «Что, — говорит, — тебе надобно? Ты, — говорит, — давно мне примелькался, под окнами треплешься, ступай, — говорит, — отсюда к лешему». А я грудь вперед и гордо так отвечаю. «Вы, — говорю, — хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское. Имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, — говорю, — она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор». Как закричал он на меня. «Ах ты, — говорит, — закричал сякой такой водохлеб! Как же ты это смеешь так выражаться? Снимай, — говорит, — Георгия, сейчас я тебя, наверное, ударю!» «Нет, отвечаю, ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, у вас, говорю, руки короткие». А сам тем временем к двери и жду, что она, прекрасная полячка, скажет. Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется. Вздохнул я пригорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе. Только вышел за дверь, слышу, кто-то топочет ножками. Смотрю, Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек. Подбежала она ко мне, в руку впилась с опастенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку, и сама такое: «Низенько кланяюсь вам, Назар Ильич, господин Синебрюхов, простите меня, такую-то для ради Бога, да только судьба у нас разная». Хотел я было упасть тут же перед ней, хотел было сказать что-нибудь такое, да вспомнил все, превозмог себя. «Нету, — говорю тебе, — полячка, прощения во веки веков».